сегодняшнем выпуске кинообозрения ведущий этой рубрики режиссер Андрей Загданский рассказывает о фильме классика американского документального кино Фредерика Вайсмана.
Прошу вас, Андрей.
Новый фильм Фреда Вайсмана принадлежит к числу тех немногих фильмов, которые я смотрел и думал, а как я ему завидую. Вот я бы хотел сделать такой фильм. И я думаю, вообще, не я один. Дело даже не только в самом фильме, который мне показался очень привлекательным, но и в образе жизни. Я представляю себе, что вот полгода Фред Вайсман со своей съемочной группой жил жизнью музея. И это совершенно замечательная жизнь. Фред Вайсман вообще знаменит тем, что он делает фильмы об институциях. Не только об американских, он делал фильм, и даже, как мы помним с вами, о стрип-баре во Франции, Crazy Horse, на мой взгляд, самый неудачный его фильм. Он делал фильмы о школе, о госпитале, о сумасшедшем доме.
Вы знаете, он мне напоминает Артура Хейли. Помните, был такой писатель, который устраивался на работу, скажем, в аэропорт. Писал много таких книг, он изучал какую-нибудь организацию, вот аэропорт, и он все знал изнутри, как это все это устроено. И, в сущности, в этом фильме то же самое и происходит. Мы узнаем, как устроена Национальная галерея в Лондоне в самых разных аспектах ее жизни.
С существенной разницей. Дело в том, что у Хейли он создает триллер, а у Вайсмана это созерцание. В данном случае созерцание музея. И он рассматривает музей как институцию, функционирующую в обществе на многих сложных уровнях. Например, уроки живописи для слепых. Уже неплохо.
Да, это очень благородное начинание.
Класс, в котором сидят люди по кругу, и они руками ощупывают картину «Бульвар капуцинов» Писаро. Она сделана в подобии шрифта Брайля, она выпуклая. И искусствовед рассказывает им, что они должны увидеть.
Как и все мы, между прочим.
Саша, клянусь, у меня слеза была на глазах. Это настолько высоко и настолько благородно. И, как всегда, у Вайсмана в таких случаях это созерцательно. Он ничего не форсирует, никаких интервью. Я просто присутствую. Национальная галерея, как фильм, рассказывает, как работает этот музей. Причем в разных его фазах. Есть установка света. Вот они монтируют новую выставку, и мы подробно, детально смотрим, как монтируется свет, как в условиях одни способствующие, другие не способствующие наиболее полному, да, восприятию картины, как ставится свет. Вы знаете, мне было безумно интересно.
А всегда интересны технические подробности. Да, я тоже люблю это.
Да, это моя мантра, которую я вам часто повторяю, что когда я смотрю, когда люди делают что-то, что они знают, как делать, это всегда интересно. Это один из сильнейших козырей кино. Я поглощен этим процессом. Я этого не знаю. Я вживаюсь чужим жизненным опытом, который мне открывает какую-то другую грань. Как они монтировали свет, это было совершенно восхитительно.
Velasquez, Pissarro, Rubens,
Picasso,
Holbein,
Stubbs,
Bellini,
Leonardo,
Titian, Turner,
Rembrandt, Caravaggio,
Michelangelo,
Poussin,
Vermeer,
Leonardo da Vinci.
So we're now in the National Gallery having a look quite quietly, but what we must remember is how this was originally intended to be seen.
Другой эпизод – это жизнь реставрационного отдела музея. Они нашли совершенно восхитительного парня-реставратора, который показывает и рассказывает, что они делают. В частности, они работают над одной из картин Рембрандта. И он говорит, что, вы знаете, когда мы сделали рентгенский лучевой просветитель, мы увидели, что, как часто было у Рембрандта, он писал одну картину, а потом взял ее, повернул боком и начал писать другую. И мы видим на рентгеновском снимке две работы, наложенные под 90 градусов одна на другую. Какая из них более ценная, какую поднять, какую оставить? Это очень непростой вопрос для реставратора.
Вот это и есть триллер.
Да, более того, он рассказывает детали совершенно восхитительные. На этой верхней картине портрет конный. Но когда он поворачивает картину боком, то мы понимаем, что то, что осталось из нижней картины, Рембрандт, ничтоже сумящийся, инкорпорировал в эту картину. То, что было шляпой, если я не ошибаюсь, становится частью украшения лошади. Совершенно замечательно.
Он не дал пропасть труду, да?
Это ужасно смешно. И вместе с тем, это говорит очень много о художнике, о том, из какого ссора сделаны стихи. Вот взял из этого ссора, превратил
это
одно в другое.
Похоже на Рембрандта. Сын Мельника. Он был, знаете, практическим человеком.
Практическим человеком. Что, конечно,
не помогло ему разбогатеть, но тем не менее он был очень прагматичен. Интересно, что в фильме показано, как работают кураторы Национальной галереи с зрителями. И это очень увлекательное дело, потому что это не просто экскурсоводы, которые рассказывают, в реке Писальцев была написана картина, но они вводят тебя в мир этой картины. Вот смотришь ты на работу 13 века, и тебе объясняют, говорят, что вы чувствовали, люди, которые смотрели на эту картину, попробуйте понять их, а не нас. И все это делается для того, чтобы создать как бы театр картины. И мне кажется, это чрезвычайно важно именно сегодня, потому что сейчас идет война между двумя способами восприятия искусства. Одно – это виртуальное искусство. У каждого из нас галерея в компьютере. Спрашивается, зачем ходить в музей, если мы все можем посмотреть в великолепном качестве в компьютере. Виртуальное искусство могло бы заменить музеи, но на самом деле ничего это не происходит, потому что чем больше виртуального искусства, тем больше посетителей в музеях. И музеи должны приготовиться к этому музейному взрыву. И мне кажется, что вот этот вот способ как-то отстранить живопись, превратить ее в театр, связать с другими искусствами – это будущее музейного дела. Не зря в этом фильме танцуют перед картиной, правда?
Да, в картине танцуют, я скажу об этом. Но то, что вы говорите, это мне напоминает сейчас, я был в Санкт-Петербурге, и в новом здании Эрмитажа, главный штаб, левая половина главного штаба отдана Эрмитажу, выставка Фрэнсиса Бэкона. И в отличие от многих других выставок, которые я видел, они сделали выставку, сопоставив его работы с классикой, с которой связаны его вещи. Они выставили его картины вместе с Веласкесом, они выставили его картины вместе с Рембрандтом. Слава богу,
у Эрмитажа есть что взять.
Огромные залы, каждый покрашен своей краской. Висит две работы Бэкона, две работы Веласкеса. Гений куратора. Мне открылись эти вещи совершенно по-другому. Это не то, чтобы я увидел отдельно Веласкеса, и не то, что я увидел отдельно Бэкона. Я их соединил вместе, получилось новое третье качество. Несколько неожиданно для Вайзмана. Учтите, Вайзман – человек синема-варите. Он снимает только то, что мы наблюдаем. Он не ставит. Он киноглаз. Одновременно с этим должен подчеркнуть, что Вайзман любит работать в театре. И вот фильм заканчивается тем, что в галерее танцуют мужчина и женщина. Появляется музыка, появляется танец, появляется совершенно новое синтетическое качество. И вот это синтетическое качество ставит неожиданную и вместе с тем очень точную эмоциональную точку, потому что живопись – это не то, что мы видим. Это не то, что мы можем увидеть на экране компьютера или в альбоме. Это то, что мы чувствуем. И вот эта чувственная танцевальная сторона открывает картину заново и ставит точку. This painting got vandalized a couple of months ago. Some crazy guy came in with a red aerosol, and I came in the next morning.
Cleaned up perfect. Вы сняли три фильма о художниках. Вася, художники Ситникове, Кости и мышь о коллекционере Кузьминском. И уж совсем недавно фильм про Вагрича, Вагрич и Черный квадрат.
Ну, Кузьминский не художник, он художник.
Но художник, он, во-первых, он художник всего, да?
Да,
а во-вторых,
всего,
он коллекционер, да. И в этом фильме много живописи.
Да.
Скажите мне, как уживается живопись и кино? Как эти две музы живут вместе?
Все то, что очевидно, всегда трудно. Дети и животные – знаменитые два, так сказать, самоигральных материала считаются. Но снимать их в действительности трудно. Нужно найти свой взгляд. Вероятно, то же самое с живописью. Ты не должен быть буквален. Ты должен превратить статичное, грубо говоря, в динамичное. Ты должен найти в этом подвижность, превратить это в кинематографический язык. И трудно, легко, не знаю, это очень интересно. Мне это нравится. Во всяком случае, я нахожу или находил это дело интересным. Вайзман это блестяще удалось. Он нашел новую кинематографическую форму для этих вещей. И вы знаете что? Вайзман делает длинные фильмы. Всегда делает длинные фильмы. Эта картина идет 3 часа, 181 минуту. Когда я увидел, что кто-то на Facebook пишет, боже мой, какой длинный, скучный фильм, я все это могу рассказать, мне хотелось этого человека порвать на части. Потому что содержание действительно исчерпывается двумя-тремя словами. Но вы должны погрузиться в
это. Все остальное кино.
Все остальное кино, совершенно верно. Можно «Войну и мир» можно сказать за два слова. И вот в этом мире современных роликов на YouTube, когда ты больше 2 минут внимания не держит, им 180 минут фильм кажется гигантским. Убил бы, честное слово. Нужно смотреть, нужно наслаждаться, нужно прийти в зрительный зал, в кинотеатр, купить билет, сесть, забыть о том, что ты будешь обедать сегодня или не будешь обедать сегодня вообще, и наслаждаться искусством, и наслаждаться другим прочтением живописи. The National Gallery, we were talking about, you know, old masters at our heart. And we are a number of things. We're conservation, research, preservation, heritage of all around the collection and education of it. We are also a visitor attraction. And I know that word's horrid, but we are also that.
It's about music, film, philosophy, science. It's about life. Anything you are interested in goes into art. And that's why I became an artist.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите о второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Как стать супердирижером. Советский балет в Американской академии.